www.svobodanews.ru.
Выпуск новостей подготовила Екатерина Безгачина. В эфире «Свобода в полдень». Сегодня в программе. Итоги региональных выборов. «Единая Россия» побеждает в 13 регионах из 14. Дневник Анны Политковской на литературном фестивале в Кёльне. Кто убирает московские улицы? Федеральная миграционная служба страны готовит проверку столичных ЖКХ. Эти и другие темы в сегодняшнем выпуске «Свободы в полдень». Итак, в России сегодня подводят итоги единого дня голосования. В 14 регионах страны прошли выборы в региональные законодательные собрания. Предварительные результаты уже известны. В 13 регионах победу одержала партия «Единая Россия» с большим отрывом практически в каждом, уступив первое место по сбору голосов лишь в Ставропольском крае «Справедливой России». Наблюдатели заявляют о многочисленных нарушениях в ходе голосования. Уже звучат такие оценки, мол, эти выборы были самыми грязными в истории страны. К примеру, так прокомментировал предварительные итоги лидер коммунистов Геннадий Зюганов. Сейчас на связи с московской студией «Радио Свобода» по телефону из Ставрополя наш специальный корреспондент Данила Гальперович. Данила, как прошли выборы у вас в регионе? Что случилось? Почему «Единая Россия» не смогла занять первое место?
Дело в том, что здесь нужно напомнить, что в Ставропольском крае соперников «Единой России», «Справедливую Россию» тоже возглавляет большой начальник. Это мэр Ставрополя Дмитрий Кузьмин. Его поддерживает очень много членов городской думы и достаточно много действующих членов законодательного собрания Ставропольского края. Таким образом, за довольно долгое время до выборов «Справедливой России» в крае удалось, что называется, нарастить ресурс и собрать достаточно серьезные силы. Более того, очень многие независимые наблюдатели говорят о том, что агитация «Справедливой России» была достаточно серьезной, достаточно агрессивной, а в столице края она просто подавляла агитацию «Единой России» по всем фронтам. Итог – это первое место «Справедливой России», причем как по партийным спискам, так и в одномандатных округах. И для того, чтобы иметь большинство в Думе Ставропольского края, которая называется Государственной Думой Ставропольского края, возможно, «Справедливой России» не хватит 1-2 депутатов. Ну, стоит сказать о том, что все партии, которые участвовали в выборах в Ставропольском крае, прошли 7% барьер, и свои фракции или свое представительство в Думе Ставропольского края будут иметь и ЛДПР, и коммунисты, и «Единая Россия», и «Союз правых сил». Но здесь, в то время как «Единая Россия» действительно во многих регионах выиграла с большим отрывом, она с большим отрывом проиграла. У нее здесь 24% по партийным спискам, а у «Единой России» почти 38%. И надо сказать, что это достаточно показательно. Теперь очевидно, «Единой России» придется как-то делиться властью в Ставропольском крае со «Справедливой Россией». И представители «Единой России» уже говорят, что консультации будут. В то же время говорится и о том, что выборы были самыми грязными для этого региона тоже. Об этом говорят и приезжие наблюдатели, такие как заместитель председателя Центризбиркома России Ольга Застрожная и местные комментаторы, причем от всех партий. И, пожалуй, очень многие говорят, что эта грязь, возможно, еще увеличится на выборах в декабре, когда будут выбирать в Государственную Думу России. И говорят они о том, что технологии, которые были применены в Ставропольском крае, во многом обкатывались именно готовя эти технологии к декабрьским выборам.
Спасибо, Данила. Данила Гальперович, наш специальный корреспондент на выборах в Ставропольском крае. А теперь перенесемся в Томск. У телефона корреспондент «Радио Свобода» Мелани Бачина. Мелани, каковы результаты у вас и какие отзывы о новой смешанной системе, по которой у вас выборы прошли впервые?
На выборах, добрый день, на выборах в Томской области убедительную победу одержала «Единая Россия», набрав почти 50%. На втором месте с большим отрывом от единороссов коммунисты, у них 13%. Но всего по партийным спискам в областную думу прошли 5 партий. Это «Единая Россия», КПРФ, впервые попали в думу ЛДПР, набрав 12%, чуть больше 7% у «Справедливой России» и СПС. Ну, что касается выборов впервые, которые проходили по смешанной системе, то сенсации, в общем-то, не случилось. В отличие от прошлых выборов, когда томичи выбирали депутатов городской думы, также по смешанной системе, вот тогда партия пенсионеров обошла «Единую Россию», заняв первое место. А вот теперь этого не произошло. «Единая Россия» в этой предвыборной кампании набрала почти 50%, и в своей предвыборной кампании она делала ставку на губернатора Виктора Кресса. То есть их предвыборная стратегия сводилась к лозунгу «Голосуй за Виктора Кресса, ставь галочку напротив «Единой России». Вот именно высокий рейтинг губернатора вытащил партию на первое место. Это сегодня открыто говорят и сами единороссы, ничего плохого в этом не видят. Кстати, президент Путин предложил кандидатуру Виктора Кресса на пост губернатора, и прежний состав Думы эту кандидатуру одобрил буквально в субботу, 10 марта, накануне выборов. Сделано это было тайно. Журналистам облсберком официально запретил рассказывать о переназначении губернатора, чтобы не сорвать кампанию «Единой России» таким образом. Использование административного ресурса, запугивание избирателей, нарушение законодательства. В общем, сегодня в этом обвиняют «Единую Россию» практически все партии, особенно оппозиционные. Например, по данным «Яблока», студентов под угрозой выселения из общежития заставляли обеспечить явку и процент «Единой России». Местные СМИ сегодня рассказывают о том, что на некоторых участках людям выдавали уже заполненные бюллетени, где-то в списках избирателей значились умершие люди. Странная ситуация случилась и с общим количеством избирателей в Томске. Оно все время менялось. Например, на одном из округов в 8 утра общее число избирателей было 134 140 человек, а уже к 4 дням осталось только 134 тысячи. Вот куда-то за несколько часов пропали больше сотни человек. Но в целом к концу дня общее число избирателей в Томской области стало на 12,5 тысяч больше. Хотя по заявлению областной избирательной комиссии серьезных нарушений во время выборов в Томске и Томской области обнаружено не было.
Спасибо, Мелани. По телефону из Томска была корреспондент «Радио Свобода» Мелани Бачина. В подмосковном регионе наблюдателями зафиксировано также немало нарушений. Окончательные итоги выборов в Московскую областную думу облсберком обещает подвести лишь через 3 дня, а по предварительным места в Думе распределятся таким образом. «Единая Россия» 32 места, КПРФ 12-14 мест, «Справедливая Россия» 6 мест, а остальные 4 партии не преодолели 7-процентный барьер, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Вера Володина.
Только к 12 часам сегодня будут обработаны данные по всем избирательным участкам. Предыдущее официальное сообщение Мособлсберком основано на протоколах из 3174 участков. Необработанными были 108. Так что пока можно говорить о том, что 1 384 904 голоса подмосковных избирателей распределились так: «Единая Россия» 49,62%, КПРФ 18,58%, «Справедливая Россия» 8,9%, СПС 6,98%, ЛДПР 6,79%, «Яблоко» 4% и «Патриоты России» 2,3%. На своей ночной пресс-конференции в Мособлсберкоме представители партии СПС утверждали, что с запасом преодолели 7%. Барьер. Вот что этим утром говорит Борис Надеждин, лидер областного объединения.
На данную минуту по тем протоколам, которыми располагает областная избирательная комиссия, у нас не хватает несколько десятков голосов, чтобы пройти. В тот момент, когда мы проводили пресс-конференцию, мы были уверены, что у нас проблем с прохождением никаких не будет. По мере счета голосов наш процент удивительным образом стал уменьшаться.
Константин Черемисов, один из лидеров областного КПРФ, уверен, чем позже появляется результат, тем вероятнее попытки фальсификации.
Если будут нарушения, связанные с тем, что не будут выданы современные протоколы, то мы не исключаем возможность, что эти протоколы будут каким-то образом изменены, сфальсифицированы.
В избирательном штабе партии «Справедливая Россия» утверждают, что нарушения в ходе выборов носили систематический характер по всей Московской области. Сергей Жигарев, лидер подмосковного отделения СРФ.
Более 60 выявлено нами злостных нарушений. Это в том числе и карусели по вбросам, и голосование по автобусам.
Хотя нарушения носили массовый характер, лидерами по их количеству называют Одинцовский район. Марина Квалдыкова из партии «Яблоко».
В итоге на многих участках количество проголосовавших учет вели наблюдатели оказалось в 2 раза меньше, нежели представлено председателями избирательных комиссий.
Это был репортаж нашего корреспондента в Подмосковье Веры Володиной. Мы вернемся к теме выборов после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Пропрезидентская партия «Единая Россия» побеждает, по предварительным данным, на выборах в местные законодательные собрания 13 регионах. Несколько сел в верхней части Кадорского ущелья Абхазии были обстреляны из артиллерийских орудий и с вертолетов, сообщает МВД Грузии. В горах Кабардино-Балкарии проходит операция по спасению группы альпинистов из Москвы. Об этих и некоторых других событиях через 15 минут в кратком выпуске новостей. Ну и сегодня в 2 часа дня в нашем эфире программа «Свобода в клубе «Маяк». 90-летие февральской революции 1917 года. Ее главная тема – уроки для современной России. Что известно о феврале, кроме стихов Маяковского и анекдотов о Керенском? Февраль как объект пропаганды. Сначала советской, теперь неоконсервативной. Что мы знаем о русском парламентаризме? Алексей Симонов, режиссер, руководитель Фонда защиты гласности, доктор исторических наук Аполлон Давидсон, Ян Рачинский, сопредседатель Московского общества «Мемориал», политолог и историк Павел Кудюкин участвует в программе. Ведет ее Елена Фанайлова. Вы слушаете «Свободу в полдень». Мы возвращаемся к теме выборов. Нашу программу продолжит обзор центральных российских газет. И, как пишет сегодня пресса, региональные выборы проходили на фоне громких скандалов и жесточайшего, по мнению российских журналистов, противостояния двух партий власти – «Единой» и «Справедливой России». Подробности узнаем у Антона Желнова. Он сегодня утром читал свежие газеты.
«Справедливая Россия» обошла «Единую» по числу жалоб, а «Единая» – «Справедливую» по числу голосов, пишет газета «Коммерсант». Главной особенностью выборов стало противостояние двух партий власти, которое разделило и местные элиты. В республике Коми единороссов повел на выборы глава республики Владимир Торлопов, справороссов – экс-глава региона, депутат Госдумы Юрий Спиридонов. «Кампания была достаточно грязной со стороны некоторых партий», – заявил вчера Торлопов. «Все, кому не лень, пытались изощряться и понаписать все, что было и все, что не было». «Ужасно грязно», — продолжил заочный диалог Спиридонов, собравший в список справороссов всех активных оппозиционеров республики. В Самарской области единороссы пытались взять реванш за прошлогодний проигрыш выборов мэра Самары, на которых победил лидер местных справороссов Виктор Тарханов. В Орловской области, в одном из одномандатных округов областного центра, где баллотировалась лидер местной «Справедливой России» Марина Ивашина, ее соратники обнаружили незаконный, с их точки зрения, избирательный участок на территории психиатрической спецлечебницы, в котором находится на стационарном лечении 725 имеющих право голоса пациентов. По словам Ивашиной, о существовании участка не знал никто, кроме представителей кандидата от «Единой России», первого вице-губернатора Павла Меркулова. Но самый громкий скандал разразился на выборах в Петербурге, отмечает «Коммерсант». В субботу горосбирком принял беспрецедентное решение, обвинив председателя Совета Федерации и лидера «Справедливой России» Сергея Миронова в использовании служебного положения для агитации за свою партию. Правда, избирком не стал привлекать спикера Совета Федерации к административной ответственности, сославшись на его неприкосновенность. Самыми же активными жалобщиками в регионах оказались справороссы. Они завалили избиркомы изобличающими единороссов заявлениями. Так, в Мурманской области в облсбирком поступило письмо с обвинением главы области Юрия Евдокимова в незаконной агитации в субботу, когда любая агитация запрещена. Но не только расколом среди местных элит отмечены нынешние выборы. «Выборы без правил» озаглавлена статья в сегодняшних «Ведомостях». В день голосования в регионах бушевали страсти на улицах и избирательных участках. В Подмосковье и Самарской области выступили нацболы. На участках в Серпухове, Видном и двух участках в Одинцове активисты НБП ворвались в помещение для голосования, скандируя «Выборы фарс» и требуя включить НБП в бюллетени для голосования. В Самарской области лимоновцы приковали себя наручниками к дверям избирательного участка, где должен был голосовать губернатор Самарской области Константин Титов. Они зажгли фаеры и требовали зарегистрировать НБП на выборах, а девушка на том же участке перевернула тем временем избирательные урны. Также вчера была зафиксирована незаконная агитация. Наблюдатель от «Яблока» Владимир Кононов заметил в балашихинском поселке Заря перетяжку над дорогой с рекламой партии власти «Единая Россия». Гендиректор Центра политтехнологий Игорь Бунин в интервью «Ведомостям» объяснил скандалы, произошедшие в ходе голосования, конкуренцией между единороссами и эсерами. Политолог считает, что эту борьбу спровоцировала «Единая Россия», которая вместо того, чтобы проигнорировать потенциальных конкурентов, отвечала на нападки эсеров. «Время новостей» пишет, что нынешняя предвыборная кампания характеризовалась большим числом снятых с выборов партий. В общей сложности с выборов сняли или не зарегистрировали 17 партийных списков. Окончание избирательной кампании было отмечено дракой перед дагестанскими выборами. 8 марта в Докуспаринском районе председатель районной территориальной избирательной комиссии Джалал Джалалов был избит прямо в кабинете за принятое им решение о включении в состав территориальной избирательной комиссии представителей патриотов России. В Петербурге в предвыборной борьбе пострадал глава штаба «Справедливой России» Виктор Быков. Он получил тяжелые ножевые ранения. Антон Желнов для Радио Свобода, Москва.
Это был обзор утренних газет на тему выборов в регионах. Ну а теперь комментарий. Прокомментировать предварительные итоги выборов я попросил эксперта по региональным выборам центра «Карнеги» Николая Петрова.
Особых неожиданностей кампания не принесла, и два главных ее результата – это конституирование «Справедливой России» как пусть и младшей пока, но реальной партии. И, соответственно, этот проект будет развиваться и дальше. И второе – это демонстрация того, что отныне Кремлю не нужны другие партии, кроме, может быть, ЛДПР и КПРФ из так называемых классических партий, появившихся у нас в начале 90-х. И дальше в игре будут участвовать главным образом, собственно, кремлевские проекты.
Что вы думаете о результатах демократических партий «Яблоко» и «СПС»? Ну, как вы слышали, ни в одном регионе они не попали в двойку и даже в тройку лидеров.
Но что касается СПС, то, по крайней мере, есть надежда, что в 4-5 регионах они попадут в законодательные собрания. И в этом смысле, мне кажется, они продемонстрировали, ну, если не электоральный успех, то, по крайней мере, живучесть и остаются на политическом ландшафте. Что касается «Яблока», то после серии против него демаршей ему пока не удается найти вариант, как в этой системе сохранить себя.
Если говорить, возвращаться к разговору о «Справедливой России», достаточно молодая ведь партия, ее успех или, скажем так, неуспех, насколько он зависел от такого, ну, как считается, показного противостояния «Единой России»?
Ну, мне кажется, и здесь особых сомнений нет у экспертов, что «Справедливая Россия» — это электоральный проект, оказавшийся, если не успешным, то, по крайней мере, подтвердившим свое право на жизнь, и чудес нет. То есть это административный ресурс, и любопытно только посмотреть, как две партии, которые активно этим административным ресурсом пользовались, «Единая Россия» и «Справедливая Россия», обмениваются заявлениями в адрес друг друга.
Есть заявление о том, что на выборах были массовые нарушения. Как вы считаете, а можно ли говорить об отмене результатов в каких-то регионах?
Ну, мне кажется, что главные нарушения, которые имели место, это не столько индивидуальные нарушения, сколько нарушения системные, связанные с тем, что мы увидели, как теперь действует система, как вообще можно снять с регистрации или не зарегистрировать абсолютно любую политическую силу, как это произошло с «Яблоком» в Петербурге, без достаточно серьезных на то оснований.
Николай Владимирович, последний вопрос у меня. Эти выборы региональные называют разминкой перед думскими выборами. Как вы считаете, будут примерно такие же результаты?
Я думаю, что две главные задачи, которые стояли перед этими выборами, а именно демонстрация «Справедливой России» как вполне реальной, пусть и младшей, властной силы, раз, и демонстрация Кремлем того, что ему, в общем, не нужно договариваться ни с «Яблоком», ни с СПС, что он вполне может пока на выборах без них обходиться. Эти задачи сейчас на региональных выборах решены, и, по-видимому, никаких принципиальных подвижек в стратегии Кремля перед выборами думскими можно не ожидать.
В эфире «Радио Свобода» был эксперт по региональным выборам центра Карнеги Николай Петров. Еще одно мнение политолога-экспертного центра «Панорама» Владимира Прибыловского. По его словам, региональные выборы в России год от года становятся все скучнее, и в них почти не осталось интриги и реальной политической борьбы. С Владимиром Прибыловским беседовал корреспондент «Радио Свобода» Любовь Чижова.
Главное, что про них можно сказать, это были, в общем, не выборы. Это был, в лучшем случае, кастинг, который кремлевская олигархия проводила среди своих слуг. Ну, в основном, это были два слуги – «Единая Россия» и «Справедливая Россия». Я считаю, что обе прислуживающие Кремлю партии с кастингом справились, показали блестящие результаты. Ну, то есть, «Единая Россия» показала блестящие, а «Справедливая» показала достойные. Обе партии Кремлю пригодятся. Они это доказали.
А для вас вообще была какая-то интрига в этих выборах?
Была. Было несколько интриг в разных регионах. Была интрига в Ставропольском крае. Кто победит, «Единая» или «Справедливая», поскольку там соотношение сил между двумя чиновничьими кланами было такое неясное для наружного наблюдателя, и там была более или менее борьба настоящая. Ну, всех посторонних из этой борьбы исключили заранее, кого-то полностью, кого-то так оставили для красоты картины, и две чиновничьи клики с энтузиазмом мочили друг друга. Это было интересно. Кроме того, целых две интриги было в Санкт-Петербурге. Одна интрига была примерно такая же, как в Ставропольском крае, поскольку там тоже есть два чиновничьих клана в Санкт-Петербурге, оформленных. Один как региональное отделение «Единой России», а другой, я бы сказал, как региональное отделение «Справедливой России» и «Союза правых сил». Это на самом деле один и тот же клан, клан вице-губернатора Молчанова, который там находится в союзе со спикером Мироновым. Это одна интрига, которая была в Санкт-Петербурге, а вторая была, сумеет ли «Яблоко» сделать так, чтобы его избиратели испортили бюллетени. Ну, частично «Яблоку» это удалось. СПС не прошел, можно считать это маленькой победой «Яблока». А в других местах это не от избирателей, на самом деле, в большинстве случаев зависело. Вот в Ставрополе, в Санкт-Петербурге, по крайней мере, отчасти зависело от избирателей, но вот результат борьбы между двумя кликами. Все-таки избиратели как так и между ними двумя выбирали в меру сил. Там, кто не хотел выбирать, не выбирал. А в основном все там было заранее расписано. Они, на самом деле, еще до выборов распределили, какому из кланов достанется столько, какому столько. То есть все расписано, и вот нам они объявляли эти результаты.
С политологом центра «Панорама» Владимиром Прибыловским беседовал корреспондент «Радио Свобода» Любовь Чижова. Вы слушаете «Свободу в полдень» во второй части нашей программы. «Русский дневник» Анны Политковской на литературном фестивале в Кёльне. Федеральная миграционная служба России готовит проверку столичных ЖКХ. А также постоянные наши рубрики – обзор региональной печати, новости экономики и в завершении часа – спортивная панорама. А в 7 часов вечера в эфире «Радио Свобода» программа «Время гостей». И гость в студии «Радио Свобода» – профессор, издатель независимой газеты Константин Ремчуков, ведет передачу Анна Качкаева. Говорит «Радио Свобода». Сейчас в Москве 12 часов 30 минут. Коротко о главных новостях.
«Радио Свобода». Новости.
В Грузии разбился военный вертолет. Погибли 3 члена экипажа. По информации Министерства обороны Грузии, катастрофа произошла недалеко от Базалецкого озера. Вертолет упал с большой высоты в районе лесного массива. Несколько сел в верхней части Кадурского ущелья Абхазии были обстреляны из артиллерийских орудий и с вертолетов, сообщает МВД Грузии. В горах Кабардино-Балкарии продолжается операция по поиску и спасению 3 альпинистов из Москвы. Вертолет МЧС доставил к месту трагедии спасателей высокогорников. Пропрезидентская партия «Единая Россия» побеждает по предварительным данным на выборах в местные законодательные собрания 13 регионов. В Ставропольском крае единственным из 14 регионов лидирует «Справедливая Россия». В местные парламенты проходят также представители КПРФ и ЛДПР. По предварительным данным, СПС получает места в парламентах Московской, Самарской, Томской областях, Ставропольского края и Республики Коми. В Женеве открывается первая в этом году трехдневная сессия Совета ООН по правам человека. На повестке дня ситуация в суданской провинции Дарфур, где не прекращается гражданская война. Свертывание ядерной программы Северной Кореи займет много времени, заявляет глава Международного агентства по атомной энергии Мохаммед Эль-Барадей. Он направляется в Пхеньян, где будет обсуждать возвращение в КНДР международных инспекторов. Двое военнослужащих США погибли в Ираке. В воскресенье в Ираке погибли не менее 58 человек. Специальный посланник ООН в Косове Махти Ахти Саари представляет сегодня в Совете Безопасности план по будущему статусу края. Всемирный банк призвал правительства стран Ближнего Востока и Северной Африки к принятию незамедлительных мер по улучшению ситуации с водными ресурсами. Это была краткая сводка новостей на волнах Радио Свобода.
Вы слушаете «Свободу в полдень», в студии Михаил Соленков. Сейчас у нас в эфире рубрика «Новости Москвы и Петербурга». Главная тема сегодня такова. Московские улицы и дворы ежедневно убирают десятки тысяч выходцев из Средней Азии. Однако столичные коммунальные службы уверяют, что мигрантов у них в штате нет. Уборкой территории занимаются только граждане России. И Федеральная миграционная служба готовит проверку. Через несколько минут репортаж на эту тему. А прямо сейчас панораму основных событий двух мегаполисов представит Татьяна Волович.
Москва. Главной темой сегодняшнего дня будет подведение итогов прошедших накануне в российских регионах выборов. Об этом же пойдет речь и на пресс-конференции в медиа-центре газеты «Известия». Генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров, генеральный директор Центра политических технологий Игорь Бунин и генеральный директор Центра политической конъюнктуры России Виталий Иванов подведут итоги весенних региональных выборов и проанализируют перспективы федеральных партий на декабрьских выборах 2007 года. Петербург. Согласно последнему социологическому опросу, горожан больше всего волнует состояние медицины, невозможность взять ипотечные кредиты и автомобильные пробки. Социологи попросили определить петербуржцев самые актуальные городские проблемы, причем варианты ответов респондентам не предлагали. Горожане должны были сами назвать основные болевые точки. Вот как прокомментировала ответы петербуржцев социолог Татьяна Протасенко.
Когда люди говорят о каких-то проблемах, они очень конкретно мыслят. И там есть две составляющие. Это то, что им не нравится, и то, что они хотели бы изменить и думать, что можно. Если они понимают, что это абсолютно нельзя, то они об этом даже не говорят.
Москва. В Федерации мира и согласия правозащитники, адвокаты, ученые, юристы, сотрудники аппаратов, уполномоченных по правам человека, представители прокуратуры обсудят сегодня, как работают законы России, Москвы и Московской области об обращениях граждан. Они проанализируют правоприменительную практику, определят нормы этих законов, которые снижают эффективность их использования для защиты прав и законных интересов граждан и выработают предложение об изменении данного законодательства. Петербург. Комитет по градостроительству и архитектуре разрешил строительство автозаправочных станций в рекреационных зонах, садах, парках, на пляжах, на территории спортивных сооружений и санаториев. После того, как город провел несколько аукционов, на которых крупные компании выкупили одним лотом десятки участков, эксперты констатировали, рынок поделен, а строить новое АЗС в ближайшее время будет негде. Однако теперь у операторов появляется возможность строить АЗС в садах и парках. В то же время Ростехнадзор объявил о начале массовой инспекции автозаправочных станций. Новое положение о лицензировании деятельности по эксплуатации взрывоопасных производственных объектов, утвержденное правительством России полтора месяца назад, относит к опасным объектам АЗС, поскольку на них хранятся, транспортируются легко воспламеняющиеся и горючие жидкости. Москва. В столице по талой воде можно изучать таблицу Менделеева. Экологи, проверившие стоки, которые попадают в городскую канализацию, опубликовали статистику, согласно которой количество вредных веществ в талой воде порой в сотни раз превышает все допустимые нормы. Это прежде всего касается нефтепродуктов. В десятки раз перекрывает допустимую норму содержания натрия, хлоридов и мышьяка. Новости Москвы и Петербурга. 12 марта. Татьяна Волович.
Ну а теперь, как и обещали, возвращаемся к главной теме нашей рубрики «Новости Москвы и Петербурга». Для уборки московских улиц и дворов на работу ежедневно выходят десятки тысяч выходцев из Средней Азии. Однако в столичных коммунальных службах утверждают, что мигранты у них не работают. Уборкой территории занимаются только российские граждане. Этой ситуацией заинтересовались в Федеральной миграционной службе страны. И ведомство сейчас готовит проверку деятельности жилищно-коммунальных хозяйств столицы, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Юрий Багров.
Средний заработок дворника-нелегала в Москве – 4000 рублей в месяц. Причем официально, по бухгалтерским ведомостям жилищно-коммунальных хозяйств, за эту работу дворники получают 12 тысяч. С одной оговоркой – все работники – граждане России. Коммунальщики оформляют на ставки подставных людей, а разница оседает в карманах руководителей жилищно-эксплуатационных ведомств. Такие данные приводят в своих публикациях российские журналисты. Сколько всего нелегальных мигрантов трудится на улицах Москвы? Депутат Мосгордумы Александр Закандырин приводит приблизительные цифры.
Жилищно-коммунальное хозяйство, я думаю, что порядка 300-400 тысяч нелегальных мигрантов работает на сегодняшний день. Это довольно проверенные данные в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Ну и мы можем это видеть ежедневно около своих домов.
Москвичи редко соглашаются на работу дворниками. К тому же у них, с точки зрения коммунальщиков, слишком высокие требования – получать полную зарплату и обслуживать не более двух дворов. Выходцы из Таджикистана и Узбекистана согласны на любую работу за мизерные деньги. Один дворник-нелегал убирает территорию возле четырех домов, не жалуется на отсутствие спецтехники и трудится минимум 12 часов в сутки. Говорит сотрудник одного из столичных жилищно-эксплуатационных хозяйств Виктор.
У них требования невысокие, и они согласны на любую работу и за любые деньги. Если зарплата сейчас слесаря в Москве 15 тысяч рублей, то им платят 7-8. Вот разница.
Несмотря на то, что фактически в любом районе Москвы есть общежитие для приезжих работников, людей, занятых уборкой улиц, там не найти. Большая часть комнат сдана торговцам с рынка. Нелегалы ютятся в подвалах. В некоторых технических помещениях проживает до 50 человек. Причем даже за такое жилье мигранты-нелегалы вынуждены ежемесячно платить мзду руководителям районных ДЭЗов. Об этом рассказала сотрудница столичного жилищно-коммунального хозяйства Любовь Шевкова.
Приезжают семьи, таджики, узбеки, молдаваны, украинцы, приходят к нам устраиваться. Мы ничего не обещаем, даже жилья, то бишь только подвалы. За это он получает, наш руководитель Животков, генеральный, деньги. Ежели он считается иностранец, я перечислила, узбек, таджик, украинец и молдаванин, 500 рублей. Ежели русский, россиянин, то 400 рублей. Эти списки я делала сама. Сама, лишь от того, я была инженером по благоустройству. Мне техники давали списки на тех людей, которые проживают в подвале. И мы их сдавали в бухгалтерию.
Федеральная миграционная служба намерена провести проверку жилищно-коммунального хозяйства. Об этом журналистам накануне сообщил начальник управления Федеральной миграционной службы по Москве Федор Карповец. Дата начала проверки пока не называется. Обращаясь через средства массовой информации к работодателям, использующим труд нелегальных мигрантов, руководитель столичного миграционного ведомства напомнил, что штраф за привлечение на работу за одного нелегала составляет до 800 тысяч рублей. Говорит заместитель начальника УФМС по Москве Артем Фролов.
Нелегалы, собственно говоря, достаточно дешевые и, что также немаловажно, бесправная рабочая сила. Поэтому зачастую работодатели заинтересованы в использовании именно вот таких граждан, которым в дальнейшем можно в той или иной мере ущемлять их права, не выплачивать заработную плату и так далее и тому подобное.
Попытки Федеральной миграционной службы навести порядок на рынке труда, особенно в таком сегменте, как строительные работы, пока безуспешны. Для работодателей использование труда рабочих мигрантов выгодно, несмотря на высокие штрафы. Начальник одной из стройплощадок в центре Москвы, представившийся Игорем, рассказал «Радио Свобода», почему на его участке работают мигранты, а не российские граждане.
Ну, как наши рабочие работают? Рассказать, пришел в 11 людей, он переоделся, залез
из-под вал.
Крюкнул.
Побухал там, выспался. 4 часа пошел, переоделся, все, ему домой пора.
Эксперты опасаются, что если московские власти начнут серьезную кампанию по проверке рынка труда, работодатели начнут избавляться от мигрантов. В таком случае столицу захлестнет очередная волна бездомных мигрантов, предупреждают правозащитники. Юрий Багров, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Вы слушаете «Свободу» в полдень. В Кёльне на международном литературном фестивале «Лит Кёльн» большой интерес читательской публики вызвала посмертная презентация книги Анны Политковской, которая называется «Русский дневник». Чтение отрывков из книги и обсуждение проблем современной России – одно из главных событий фестиваля. Из Кёльна передает корреспондент «Радио Свобода» Александр Хавронин.
Международный литературный фестиваль «Лит Колонь» проводится в Кёльне в 7-й раз. Десятки тысяч любителей словесности из разных уголков планеты приезжают сюда на презентации новых книг, литературные чтения, встречи с любимыми писателями. В нынешнем году фестиваль «Лит Колонь» особенный. Организаторы фестиваля решили уделить на этот раз повышенное внимание России – точнее, российской политики. В рамках «Лит-Колонь» состоится беседа одного из лидеров российской оппозиции Гарри Каспарова с немецким журналистом Клаусом Беднарцем, а другая известная немецкая журналистка Соня Микиш представила читательской публике книгу Анны Политковской «Русский дневник». Еще за час до начала презентации около здания лютеранской церкви, где проходит фестиваль «Лит-Колонь», толпа людей. Я беседую с некоторыми из них. «Почему вас заинтересовала книга Анны Политковской «Русский дневник»?» – спросила кёльнского инженера Ганса Клауса. «Я думаю, что в России с демократией не все в порядке. И именно об этом, насколько мне известно, писала в своих репортажах госпожа Политковская. Ее публикации часто вызывали общественный резонанс в России. Мне кажется, что из-за своих репортажей Анна Политковская лишилась жизни. Я надеюсь, что сегодня на презентации книги «Русский дневник» мне удастся лучше узнать, что же на самом деле происходит в России». А вот что говорит кёльнский учитель Норберт Кюльман. «Я думаю, что вопрос о дальнейшем развитии демократии в России стоит сегодня как никогда остро. К сожалению, немецкие средства массовой информации порой поверхностно освещают события в России. О самой Анне Политковской мне известно немного. Знаю лишь то, что она часто критиковала российские власти». Об Анне Политковской рассказывает гостям фестиваля немецкая журналистка Соня Микиш, многие годы проработавшая в России. «Примечательно то, что Анна Политковская, будучи совершенно хрупким человеком, хрупкой женщиной, постоянно подвергала себя опасности, ходила, можно сказать, по острию бритвы. Ее постоянно оскорбляли, унижали, грозили убить. И несмотря на все это, Политковская сообщала читателям точную и проверенную информацию. Профессионализм и гражданское мужество Анны Политковской достойны восхищения. Она сделала то, на что даже у большинства мужчин не хватит мужества. Анна Политковская постоянно говорила себе, я должна преодолеть страх. И она преодолела этот страх». Соня Микиш считает, что Анна Политковская в своих репортажах писала современную российскую историю.
«Политковская была хох ангезен in einem sehr kleinen Rahmen, nämlich».
Анна Политковская обладала несомненным авторитетом, была очень популярна, однако в довольно узком кругу российских граждан, среди активистов правозащитных организаций, среди демократически настроенной интеллигенции. Политковская была популярна на Западе, западные журналисты часто брали у нее интервью. Политковскую любили в Чечне. Публикации Анны Политковской давали чеченскому народу хоть какую-то надежду. И это, к сожалению, все. Новая газета, в которой печаталась Анна Политковская, распространяется только в крупных городах России. В российской глубинке эту газету не читают. У значительной части российского общества очень сильны античеченские, пропутинские настроения. Многие люди в России мечтают о так называемой крепкой руке, о так называемом порядке в стране. Говорят так: нам не нужны гражданские свободы, нам нужен порядок, деньги, хорошо оплачиваемая работа. Обо всем этом Путин заботится. При Путине Россия чувствует себя сильной страной. Конец цитаты. Поэтому публикации Анны Политковской не получили в ее родной стране заслуженного резонанса. На мой взгляд, влияние Политковской на современное российское общество оценят когда-то историки. Есть журналисты, которые пишут историю. Анна Политковская – одна из них. Возможно, пройдет 10 лет, и об Анне Политковской скажут в России. Это Жанна д'Арк темных лет российской политики. Анна Политковская была убита 7 октября прошлого года. Многие российские и зарубежные аналитики связывают убийство Анны Политковской с ее критикой нынешних российских властей. Александр Хавронин для Радио Свобода, Кёльн.
В Москве 12 часов 45 минут. Вы слушаете «Свободу в полдень». Напомню вам главные новости.
Радио «Свобода». Новости.
Пропрезидентская партия «Единая Россия» побеждает, по предварительным данным, на выборах в местные законодательные собрания 13 регионов. В Ставропольском крае, единственном из 14, лидирует «Справедливая Россия». Несколько сел в верхней части Кадорского ущелья Абхазии были обстреляны из артиллерийских орудий и с вертолетов, сообщает МВД Грузии. В горах Габардино-Балкарии проходит операция по спасению группы альпинистов из Москвы. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете «Свободу в полдень». У нас на очереди экономическая панорама, которую подготовил обозреватель «Радио Свобода» Иван Трифилов.
России в начале 2007 года удалось избежать традиционного для этого времени экономического спада и ускорения инфляции, говорится в ежемесячном мониторинге текущей ситуации в экономике, подготовленном Министерством экономического развития и торговли. В частности, в документе отмечается, что высокие темпы роста ВВП в январе опирались на резкое ускорение инвестиционного спроса и поддерживались высоким уровнем потребительского спроса при замедлении темпов роста экспорта. Дефицит бюджета Государственного пенсионного фонда России к 2015 году достигнет 2% ВВП, а в 2020 году может превысить 3%, заявил министр финансов Алексей Кудрин. В связи с этим, по его словам, государству уже сейчас необходимо определить источник его погашения, одновременно создавая стимулы для осуществления гражданами добровольных пенсионных накоплений. Кроме того, как сказал министр финансов, российским властям следует определиться и с дальнейшей стратегией реализации пенсионной реформы. Американский инвестиционный банк Morgan Stanley объявил о намерении дополнительно вложить 1 миллиард 120 миллионов долларов в созданный им в прошлом году фонд недвижимости объемом 2 миллиарда 240 миллионов долларов. Как сообщили агентству Bloomberg представители банка, часть новых инвестиций будет потрачена на покупку долей в российских компаниях. Наконец, с 2006 года более 40% средств фонда были вложены в китайский рынок недвижимости, однако в прошлом году первые инвестиции Morgan Stanley сделал в Индии и в России. В частности, здесь были куплены миноритарные пакеты акций двух российских компаний, занимающихся строительством коммерческой недвижимости как в Москве, так и в регионах страны. Японское подразделение американской финансовой корпорации Citigroup приступило к предоставлению специальных консультационных услуг бизнесменам, которые намерены работать на российском рынке. Они рассчитаны в первую очередь на средние японские компании, которые заявили о приходе в Россию после того, как автомобильные компании Toyota и Nissan начали здесь строительство своих автосборочных производств. Сейчас такие консультации можно получить в московском отделении Citigroup, однако в ближайшей перспективе, по планам, они будут предоставляться также и в Санкт-Петербурге. Московский аэропорт Шереметьево начал сегодня эксплуатацию нового международного терминала, который расположен рядом со старым зданием «Шереметьево-1». Новый комплекс стоимостью примерно 88 миллионов долларов рассчитан на обслуживание 5 миллионов пассажиров в год. Курс доллара на сегодня 26 рублей 21 копейка. На 2 копейки ниже, чем в конце прошлой недели. Евро сегодня стоит 34 рубля 46 копеек, по сравнению с пятницей он подорожал на 4 копейки. На международных торгах за евро дают доллар 31 цент.
Экономическую панораму подготовил обозреватель «Радио Свобода» Иван Трифилов. Ну а завершает программу «Свобода в полдень» наш традиционный спортивный обзор. Со мной в студии Наталья Федотова. Наталья, добрый день. Итак, каковы главные спортивные события в мире?
Добрый день. Ну, спортивных соревнований, как всегда, в выходные было много в России. Главным событием стал старт чемпионата футбольной премьер-лиги. Чемпион страны ЦСКА дома выиграл у «Рубина» 3-1. «Амкар» с таким же счетом одарил в Перми «Ростов». В московском дерби «Динамо-Спартак» сильнее был «Спартак» 1-0. С таким же счетом футбольный клуб «Москва» одержал победу во Владивостоке над местным «Лучом энергии», а «Крылья Советов» дома над дебютантом лиги «Химками». Томи тоже дома выиграла у «Спартака» из «Нальчика» 2-0. И две встречи завершились всемирными исходами «Зенит-Сатурн» 1-1, «Кубань-Локомотив» 0-0. Перед стартом чемпионата наш корреспондент Игорь Швейцер побеседовал со знаменитым в прошлом форвардом, а ныне с прекрасным обозревателем Юрием Севидовым.
Посмотрев первые игры, я все-таки должен сказать, что с переходом на ранний весенний футбол, мне кажется, что наш футбол становится экзотичным каким-то. Сравнивать его сейчас вот с европейским футболом очень тяжело. И говорить, кроме, так сказать, желания бороться, что команды прибавили в мастерстве, тяжело по этим играм судить. Мы же все время хотим участвовать в Европе, поэтому волей-неволей мы когда-то перейдем на календарь осень-весна. А для этого, конечно, нас вот в это время спасут только искусственные поля. Больше выхода я не вижу. А чтобы не было снегопада, конечно, надо делать крытые стадионы, это очень дорого. Но стадионы, может быть, делают небольшие, 10-15 тысяч вместительности, вот именно для этого времени года. А лето можно переходить уже на нормальные поля. Я пока что не вижу выхода, откровенно говоря. С одной стороны, нам надо успеть и в Европу, и с другой стороны, надо проводить вот ранние матчи на таких полях, где, конечно, говорить о мастерстве каком-либо очень и очень сложно. Поле – это основной инструмент футболиста. Нужно иметь инструмент, который отвечает всем современным требованиям. А вот наши поля, конечно, не отвечают этим требованиям. Я думаю, что прибавление в мастерстве на таких полях вряд ли возможно.
Как вам кажется, кто в этом году будет главными претендентами на высокие места?
Три московских: ЦСКА, Спартак, Локомотив и Зенит Санкт-Петербург. Есть четыре команды, которые бесспорно посильнее всех у нас в стране. Может быть, подтянутся в какой-то мере Москва, Рубин и Сатурн. Но так, чтобы бороться за лучшие места, я думаю, все эти четыре команды так и останутся. Ну, а самое главное, что, по-моему, ЦСКА как было, так и остается сильнейшей командой у нас в стране, потому что ЦСКА уже доказывает на протяжении многих лет, что играть с ними в открытый футбол практически у нас ни одна команда не может. И в то же время с непонятным для меня упорством многие команды пытаются играть с армейцами в открытый футбол, ну и получают, естественно.
Что могут противопоставить главные конкуренты ЦСКА? «Зенит», «Спартак», «Локомотив» ему в этом году?
Я думаю, что единственное, что можно противопоставить ЦСКА, это правильную тактику в игре против этой команды. Потому что, еще раз говорю, и «Спартак», и «Зенит» пытаются играть в открытый футбол ЦСКА, но это практически ни к чему не приводит. А вот «Локомотив», который играет от обороны против армейцев, против них играет удачно. И достаточно вспомнить, что в том году «Локомотив» два раза их обыграл.
Многие команды в России имеют тренеров, которые руководят ими не первый год, в частности, уже Владимир Федотов. Второй сезон свой в «Зените» адвокат уже работает, будем считать, второй сезон тоже. Будет ли какой-то прогресс, связанный с тем, что, грубо говоря, тренер приработался уже к команде?
Прогресс ведь надо искать не только в тренерской работе. Конечно, то, что они приобретают с командой опыт, то, что они лучше знают игроков, их возможности, это плюс. Но, с другой стороны, ведь, несмотря на большие финансовые затраты со стороны Санкт-Петербургского «Зенита», сказать, что они купили игроков, вот прям, ах, самых классных игроков в Европе, ведь далеко это не так, хотя денег потратили много, конечно. Я думаю, что все-таки вопрос о качестве футболиста стоит сейчас на первом месте. И вот, думаю, вот это опять раннее весеннее начало повышению качества футбола, ну, никак не приведет.
В таком случае, наверное, логический заключительный вопрос, когда же мы увидим футбол хорошего качества в исполнении российских команд?
Тогда, когда у нас будут и стадионы крытые, с хорошим покрытием, и когда мы, так сказать, уравняем календарь нашей европейский, что практически сейчас очень и очень сложно. Будем выходить вот такими случаями, вот как ЦСКА, больше надеясь, так сказать, на волевые качества команды, чем на большое ее умение.
Такова точка зрения Юрия Севидова, которую он высказал в беседе с Игорем Швейцером в преддверии начала чемпионата России по футболу. А теперь перейду к последним событиям в ведущих европейских футбольных чемпионатах. В Испании после 26-го тура снова двоевластие по 50 очков набрали Барселона и Севилья. Барселона сыграла в ничью с мадридским Реалом 3-3, а Севилья уступила Химнастику 0-1. На третьем месте идет Валенсия. У нее после ничей на поле Осасуны 1-1 стало 47 очков. На 2 очка меньше у Реала. Во Франции оба лидера сыграли в 28-м туре в ничью с одинаковым счетом 1-1 Лион с Марселем, Ланс с Седаном. У Лиона 62 очка, на 13 отстает Ланс. В Италии две ведущие команды добились в 27-м туре домашних побед. Интер над Миланом 2-1, Рома над Удинезе 3-1. У Интера 73 очка, у Ромы 57. В Германии выиграть в 25-м туре не удалось никому из лидеров. Шальке 0-4 сыграл в гостях в ничью с Ганновером 1-1. Бавария с Вердером с таким же счетом. Матч Штутгарт-Вольсбург завершился нулевой ничьей. Впереди остался Шальке 0-4, 50 очков. На 3 меньше имеет Вердер. У Штутгарта 46 и у Баварии 44. А в Англии прошли четвертьфинальные матчи Кубка страны. Определились лишь два полуфиналиста. Уотфорд в гостях выиграл у Плимута 1-0, а Блэкберн дома у Манчестер-Сити 2-0. В двух других парах предстоит переигровки, так как Челси сыграл в ничью с Тоттенхэмом 3-3, а Миддлсбро с Манчестером Юнайтед 2-2. Таковы основные новости футбола, а теперь о других спортивных соревнованиях. В Солт-Лейк-Сити на чемпионате мира по конькобежному спорту на отдельных дистанциях в заключительный день были разыграны 4 комплекта наград. У мужчин на дистанции 1500 метров победил американец Шенни Дэвис, вторым был голландец Эрбен Венемерс, третьим канадец Дэнни Моррисон. В командной гонке преследования первое место заняла сборная Голландии, второе – Канады, третье – России. Голландцы установили новый мировой рекорд – 3 минуты 37,8 секунды – а россияне получили первую и единственную на этом чемпионате медаль. У женщин дистанцию 1000 метров выиграла голландка Ирен Вюст. Вслед за ними стан на пьедестале почета заняли немка Анни Фризингер и канадка Кристин Несбит. На дистанции 5000 метров победу праздновала Мартина Сабликова из Чехии, установившая новый мировой рекорд 6 минут 45,61 секунды. Второй здесь стал немка Клаудио Пехштайн, третий канадка Кристина Гроувс. Дэвис, Вюст и Сабликова, как и ранее голландец Свен Крамер, стали двукратными чемпионами мира. Всего на чемпионате было установлено 5 мировых рекордов. 8-й этап Кубка мира по биатлону завершился в Холминколлине гонками с общего старта. У женщин тройку призеров составили Магдалена Нойнер, Карин Хитцер, обе Германия, и россиянка Екатерина Юрьева. У мужчин победил норвежец Оли Эйнер Бьерн Далин. Вторым был француз Рафаэль Пуаре, третьим немец Свен Фишер. Бьерн Далин одержал 11-ю победу в сезоне, а Пуаре завершил карьеру выдающейся серии, 8-й раз подряд поднявшись на пьедестал почета. Его результаты 5 первых мест, 2 вторых и 3. Ну а сегодня главным событием станут вторые матчи серии 1-8 финала чемпионата российской хоккейной суперлиги.
Спасибо, Наталья. О главных спортивных событиях нам рассказала Наталья Федотова. Вы слушали информационную программу «Свобода в полдень». Над ней работали продюсер Олег Львов, редактор Арслан Саидов, автор и ведущий Михаил Соленков. Сразу после выпуска новостей в 13 часов 7 минут в эфире «Радио Свобода» передача «Правосудие». Ее главная тема – это налогообложение физических лиц в Российской Федерации. Как заполнить налоговую декларацию, как получить налоговый вычет при покупке недвижимости. На эти и другие вопросы, связанные с налогообложением, отвечает эксперт студии «Радио Свобода», адвокат Игорь Пастухов. Ведет передачу Марьяна Тарачешникова. А я, Михаил Соленков, прощаюсь с вами. Всего доброго, удачного вам дня.
Я надеюсь, что это будет непрерывающий рейс Москва-Грозный.
Надзвичайно важливый.
Для Украины крайне важно разработать основные положения нового договора с ЕС.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Турецкие власти начали расследование исчезновения бывшего замминистра обороны Ирана.
Не все товары освобождены от процедуры конвоирования.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9355, 9520 и 15130. Свободный информационный мир. Радио